Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 504 раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Начиная с февраля этого года к нам в исторический клуб стало приходить немало писем, в которых наши радиослушатели просят нас рассказывать об Украине. Это вполне понятно, потому что каждая неделя приносит нам новые тревожные сообщения о том, что происходит в этой стране. И, конечно, на письма радиослушателей мы традиционно откликаемся, особенно тогда, когда у нас есть хороший собеседник, который может рассказать о сути происходящего. И сегодня у нас в гостях вновь Николай Викторович Стариков, известный литератор, автор 13 книг, и, по иронии судьбы, его 13-я книга, ох уж это роковое число, называется «Украина. Хаос и революция. Оружие доллара». Я рад, Николай Викторович, вновь приветствовать вас в студии «Радио Петербург».
Добрый вечер.
Николай Викторович, об Украине сегодня пишет немало политологов, немало публицистов, но далеко не все из них решились побывать там, где сегодня происходят драматические события. Вы, однако, принадлежите к тем людям, которые все-таки посещали Украину и имели возможность своими глазами отслеживать те политические процессы, которые там происходили. Поэтому я был бы вам очень признателен, если бы вы сегодня не только рассказывали нам о сущности украинского кризиса в историческом аспекте, но и перемежали бы экскурсы в историю со своими личными впечатлениями о том, что вы сами видели. Нет возражений?
Нет, ну возражений, конечно, нет. Я с удовольствием расскажу о том, как я ездил на Украину. Единственное, хочу заметить, что мое последнее посещение Украины было примерно год назад, когда ситуация была совершенно другая. То есть я не был на Украине в момент государственного переворота в феврале 2014 года, я не был на Майдане. Но даже моя поездка годичной давности уже с высоты сегодняшнего дня, вы знаете, говорит о многом. Ну, конечно, всегда нам очень просто быть умными задним числом, но многие признаки той страшной трагедии, которая прямо разворачивается на наших глазах на Украине, были уже тогда. Я ездил на Украину с вполне, на мой взгляд, благодарной и благородной миссией, поскольку я с уважением отношусь к моим читателям разных национальностей, то я стараюсь выпускать книги на языках, возможно, кому-то будет удобнее читать по-украински, а не по-русски мою книгу. И поэтому на Украине вышло 3 моих книги, и вот год назад я презентовал свою книгу «Сталин. Вспоминаем вместе» на украинском языке. Презентация должна была проходить сначала в Донецке, потом в Киеве. В Донецке все прошло очень тихо, хотя мои коллеги из Донецка рассказали, что несколько представителей партии «Свобода» решили прийти и забросать меня яйцами, ну, может быть, еще чем-то не очень приятным для меня. Но им так вежливо на входе в зал объяснили, что этого делать не надо. Они развернулись и ушли. И поэтому презентация прошла абсолютно спокойно, не было даже ни одного провокационного вопроса, не то что уж каких-то там действий. В Киеве ситуация была совершенно иная. С утра в книжный магазин, который находится прямо в центре Киева, ну, то есть, если, знаете, привязаться к географии нашего города, то это фактически на Невском проспекте, да, вот дом книги, ну, почти такая же локация. Мне пришел факс из киевской милиции о том, что группа националистов собирается устроить беспорядки на презентации моей книги. Меня спросили, что делать. Я сказал, ну что делать, естественно, проводить ее и приходить, как еще можно поступить. Шло широкое обсуждение, что вот нужно сорвать эту презентацию, потому что я популяризирую Сталина на Украине, хотя, собственно говоря, книга на украинском языке, прочитайте, сделайте свою точку зрения, давайте дискутировать.
Но сделайте свой вывод сделайте по свой поводу вывод. Того, как относиться к отцу народов.
Не, ну, конечно, на Украине популяризируется совершенно иной взгляд к Сталину, который у нас господствовал в 90-е, в расцвет либерализма. То есть Сталин – это человек из украинских учебников, который устроил Голодомор. Вот так его сегодня подают. Такие мелочи, как что именно Иосиф Виссарионович включил в состав Украины Львовскую область, несколько других областей. И, собственно говоря, Украину в том виде, за исключением Крыма, вот создал Сталин. Об этом, конечно, украинские историки умалчивают. В этом смысле сейчас даже, вы знаете, ходит такой интересный анекдот, что у нас для наших украинских партнеров есть две новости. Значит, одна хорошая, одна плохая. Хорошая новость заключается в том, что по просьбам украинских друзей мы все-таки решили признать договор о ненападении между Германией и Советским Союзом несоответствующим интересам наших стран, в общем, плохим документом, условно говоря. Это хорошая новость, а плохая, что по итогам этого решения Львовскую область нужно возвратить Польше. Вот такой вот веселый анекдот был, если бы не те грустные события, которые произошли и на моей презентации, а дальше, собственно говоря, стали вот некой лакмусовой бумажкой того, что происходит сегодня на Украине.
Николай Викторович, но я все-таки надеюсь, что вы расскажете слушателям Петербургского исторического клуба, как же проходила ваша презентация в Киеве, где буквально через год после этого развернулись события второго издания Великой Померанчевой революции.
События действительно развернулись очень лихо, и очень необычной была моя пресс-конференция. Тогда еще об организации, которая сегодня столь известна каждому, кто следит за событиями на Украине, как «Правый сектор», тогда ее никто не слышал и не знал. Тогда на слуху была организация «Свобода». Вот примерно 150-200 боевиков «Свободы», в основном молодых, хотя и там были люди повзрослее, пришли в книжный магазин и перемешались с несколькими сотнями моих читателей. После чего, как только я вышел, сел и попытался открыть рот, они начали скандировать кричалки, которые мы сейчас как раз слышали на Майдане. «Коммуняку на геняку», значит, «Чемодан, вокзал, Россия», «Бандера, приде, порядок, наведе». Ну, в общем, вот все это. И так они орали и кричали минут 20. Я в этот момент открыл автограф-сессию для того, чтобы не терять время даром, после чего они начали напирать, и, в общем, дело шло к драке. Явно, я бы так сказал, шло к драке. Милицию, которую вызвал руководство магазина, пришла, посмотрела, а драки нет пока, ну и ушла. При этом за углом стояли автобусы с «Беркутом». То есть власть прекрасно знала, что там творится, но никаких мер не принимала. Я это все рассказал именно для того, чтобы мы с вами поняли. Вот тот Майдан, те фашисты, которые там выросли, они произошли по двум причинам, если так можно сказать. Первая – это многолетняя пропаганда русофобства, извращенная история и так далее. Но вторая – это попустительство властей. Никто с ними ничего не делал. И вот дело дошло до того, что они осуществили государственный переворот.
Николай Викторович, ведь чего греха таить? Существует такая точка зрения, которая мне лично кажется достаточно правдоподобной, что сам Виктор Федорович Янукович, до сих пор легитимный президент Украины, провоцировал возникновение радикальных националистических группировок в надежде, что именно эти группировки оторвут голоса у Юлии Владимировны Тимошенко – в 1915 году, когда должны будут проходить президентские выборы, на которых Виктор Федорович Янукович надеялся в очередной раз победить. И поэтому это такой банальный политтехнологический прием, когда начинают поддерживать одну оппозиционную силу, чтобы она отобрала, тянула на себя голоса у другой оппозиционной силы. В результате Виктор Федорович Янукович сам выпустил того джина, да, который разрушил его власть.
Ну, вы абсолютно правы. Вопрос возникает, кто ему такую замечательную мысль подсказал. Я думаю, что те же самые американские советники, которые подсказали Кучме, что нужно, собственно говоря, использовать технологию противостояния, выбрать двух недалеких, не очень популярных лидеров с одной и с другой стороны политического спектра, как Ющенко и Янукович, да? Выбрать таких, чтобы никто из них ни в коем случае не понравился всему народу Украины. Ну, у Януковича судимость, там какой-то такой уголовный шлейф, у Ющенко ярая оранжевая такая идеология, которую многие не приемлют на Украине. В итоге Кучму свергли, дальше прошел Майдан в три тура, как вы знаете, и Ющенко стал президентом. После чего через некоторое время Янукович вроде взял реванш, выиграл у Юлии Владимировны выборы президентские. Вот здесь он, конечно, стал задумываться о том, что ему делать на следующих выборах. И вот какие-то «добрые люди» в кавычках подсказали ему этого вариант. Давайте растить фашистов, чтобы фашисты набрали много голосов, и вышли вы, значит, господин Янукович, вместе с фашистами во второй тур. Ну и там, конечно, уж вы как на их фоне просто красавец и выигрываете выборы. Но посмотрите, все же не так получилось. Я уж не говорю о том, что он в итоге лишился власти, уважения и всего, чего только можно. Он действительно до сих пор легитимный президент Украины, я бы уже теперь сказал, в изгнании. Не симпатичный, но легитимный. Но, как говорится, ничего хорошего для народа Украины с этого не происходит. Он не делает никаких попыток призвать армию не применять оружие, да, то есть какие-то такие слабые непонятные заявления. Человек, в общем, абсолютно не справился со своей ролью президента. Так вот, если вернуться к тому плану, который был у Януковича и его советников, то план сработал точностью наоборот. Фашистов выпистовили, не мешали им, разрешали им факельные шествия. В итоге боевики националистических организаций вместе с партией «Батькивщина», то есть партией Юлии Тимошенко, они и осуществили государственный переворот. То есть Янукович сам воспитал, ну, по крайней мере, не мешал тем силам, которые лишили его власти. Так что в этом смысле американцы почти два раза подряд на двух Майданах сумели провести вокруг пальца двух президентов Украины.
Ну что ж, горе тем президентам, которые вместо того, чтобы принимать смелые самостоятельные решения, все время ориентируются на заокеанских мудрецов. Слов нет. В Америке немало многоопытных политтехнологов, но ведь на этот раз даже и американские политтехнологии дали на Украине осечку, потому что выпущенный из бутылки джин повел себя, как это, в общем, часто и бывает, с представителями радикальных националистических организаций фашистского толка, повели себя непредсказуемо. Вспомним Гитлера, который вдруг, вместо того, чтобы двигаться только на восток, на восток и на восток, взял и напал на Францию, и ее победил. Мне кажется, нечто подобное произошло и с представителями украинского нацизма.
Ну, тут я с вами не соглашусь, потому что мы с вами видим, что правый сектор и все эти боевики-нацисты, они абсолютно управляемы. Ну, смотрите, давайте представим себе, что было бы на Майдане, если бы Виктор Янукович еще был президентом, а в этот момент застрелили бы Александра, вот этого музычка, Сашко Билова, причем застрелили его именно так, как его застрелили в реальности, сказав, что он сам себе дважды выстрелил в грудь, при этом у него руки за спиной были бы наручниками закрыты. То есть я не представляю, что бы кричал правый сектор, какой крови бы он требовал, какое возмездие, никакого расследования. Януковича нет. Одного из руководителей правого сектора убивают. Что делает правый сектор? Прям по-христиански подставляет другую щеку, ничего не делает. Ну, там помедитировали, рады там полдня, все, ушли, отправились на фронты гражданской войны. То есть, ну, можно называть этих людей самостоятельными. Какова реакция Яроша? Вообще ничего не говорил. Посмотрите, требовали отставки Авакова. Отставка совершилась?
Нет, нет.
Он до сих пор министр внутренних дел, причем он по всем параметрам, мне кажется, на щирого украинца никак не тянет. Во-первых, армянин частично, да, но давайте представим, что на Украине вместо националистов, вот они все националисты вдруг стали интернационалистами, но он даже на мове не разговаривает. Он везде пишет по-русски, говорит по-русски и так далее. Ну что это, какой-то национально мыслящий, сведомый министр внутренних дел, да еще убивает одного из главных националистов. Что с ним должны были бы сделать? Ну, что-то нехорошее. Что сделали? Ничего. Поэтому американцы финансируют все эти организации боевиков, и их самостоятельность равна нулю, как и самостоятельность, кстати, Адольфа Гитлера на определенном этапе. То, что он там с Францией потом поссорился, это уже совершенно другая игра, его во многом к этому вынудили. Мне кажется, здесь вот такие прямые параллели можно проводить только в одном направлении, а именно, что фашистские националистические организации не возникают сами собой, их финансируют, их приводят к власти, им оказывают содействие, а вот дальше уже история развивается в меру, так сказать, опытности, хитрости и самостоятельности тех руководителей, которые стоят и во главе государства, и тех, кто стоит во главе этих националистических организаций. Сегодня правый сектор – это просто филиал ЦРУ США, поэтому о какой самостоятельности тут можно говорить?
Николай Викторович, но тогда приходится признать, что в Соединенных Штатах перевелись талантливые политтехнологи, которые могут на много шагов вперед просчитывать ситуацию, потому что ведь герои Евромайдана, дорвавшись до власти, фактически сделали все для того, чтобы Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации.
Отчасти я с вами соглашусь, но давайте вспомним историю. Если мы с вами будем думать, что в США все время, так сказать, одни пятизвездочные аналитики и просто...
И пятизвездочные политтехнологи, да, конкурируют с четырехзвездочными.
То это не так. Давайте вспомним наших американских и британских партнеров, которые привели к власти Гитлера, вбухали в это огромные деньги, разрушили целый европейский континент, и итогом этой замечательной спецоперации стал наш флаг над Рейхстагом и советские танки в Берлине. Ну, просто колоссальный успех. Да, доллар стал мировой валютой. Да, США, так сказать, отодвинули Англию и стали первостепенной державой. Но Советский Союз стал точно такой же державой. Поэтому итогом выращивания нацизма стал необыкновенный рост международного престижа Советского Союза. И Советский Союз только после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, стал сверхдержавой. До этого это была просто крупная страна на континенте, но отнюдь не пользовавшаяся каким-то решающим влиянием в мире. Сейчас мы видим такую же картину. В своих интересах они то же самое осуществили: государственный переворот, перевели к власти каких-то радикалов. Думали ли они, что Крым может уйти к России? Нет, они об этом
не
думали.
Нет, конечно.
Потому что в их планах этого, естественно, не было, как и в планах англичан не было наших танков в Берлине. Но ведь нельзя не учитывать еще мастерство с нашей стороны шахматной доски. Если Иосиф Виссарионович сумел вести войну так, что, во-первых, они выступали на его стороне против Гитлера, что уже как бы блестящий дипломатический успех, дальше военным путем разбить противника, то Владимир Путин сумел использовать энергию вот этих самых боевиков, которые до смерти напугали крымчан, которые до этого за несколько месяцев уже и не думали ни о каком отделении. Мобилизовали их своими угрозами, своими криками, прыганием, лозунгами, желанием расправы со всем русским, и произошла мобилизация крымчан, уже на которую наложилась политическая воля нашего президента. Вот представьте себе, что, не дай бог, президентом России в этот момент был бы другой человек. Вы даже, наверное, понимаете, о ком я говорю.
Да,
я не уверен,
да,
что он не повел бы себя так, как он повел ситуации с Ливией.
Можно не сомневаться, что...
Да, он бы сказал, что надо садиться за стол переговоров, что Украина – это дружественное государство, и мы должны соблюдать целостность ее границ. Сказал бы еще много хороших слов, но результатом этого бы стала резня в Симферополе и Севастополе, которая произошла в Одессе. Стали бы сегодняшние бомбардировки Крыма, когда крымчане стали бы с оружием в руках защищать себя. То есть началось бы катастрофическое ухудшение ситуации. Поэтому, с одной стороны, играет умный противник, который разрушает Украину для того, чтобы посеять у наших границ хаос. Но с нашей стороны тоже хорошие игроки, которые смогли воспользоваться планом нашего геополитического соседа.
Ну что ж, мне кажется, что мы в данном случае находим в наших воззрениях на украинскую ситуацию некие общие точки соприкосновения. Вы вспоминали тут Сашко Билова по фамилии Музычка. На мой взгляд, импульсивность этого человека, неумение держать себя в руках, несдерживаемая агрессивность, доходящая до откровенного хамства, и стала основной причиной его гибели, потому что сами представители Евромайдана осознали, что Музычка своими выходками перед телекамерами дискредитирует их идеологию, превращает ее в некую безобразную карикатуру. А коли так, то, как мы знаем, сначала ему предложили отступное, предложили отдохнуть за рубежом, а поскольку он не согласился, то последовала его смерть.
Вот ума не хватило у него для того, чтобы правильно оценить ситуацию. Но это на самом деле ситуация абсолютно понятная и предсказуемая. То есть один человек, подумайте, всего один, портит всю прекрасную картину украинской демократии. Причем он портит не Яценюку или Турчинову, да? Он портит картину американцам. Те говорят, что к власти пришли демократы, свобода победила, значит, тиран свергнут. такие мелочи, что свергнут-то тиран с нарушением Конституции, ну, американские партнеры, естественно, забывают. Главное это, что свобода победила. И тут выясняется, что в результате свободы некий субъект, достаточно мордастый, с автоматом, ходит на заседание органов власти, таскает за волосы и за галстук прокуроров и вообще, так сказать, ведет себя непотребно. И никто ничего с ним не может сделать. Возникает вопрос, это что, как говорится, вот это и есть лицо свободы, что ли, победившее? Нет, конечно. Поэтому к нему отправляют одну из девушек там местных фурий, которая должна ему объяснить, что, дорогой товарищ, вы портите весь праздник, поэтому отправляйтесь отдохнуть. Вот в Чечню, например, отправьтесь отдохнуть. Она же ему это предлагала, куда-то на Кавказ поехать. Он, не понимая, думая, что победила-то, ну, вот победила та самая свобода не в смысле процесса, а в смысле партии, к которой он имеет определенное отношение, он, естественно, посылает всех подальше. Ну, а дальше, что, дальше происходит уже то, что должно с ним в этом результате произойти. И опять хочу заметить, представьте себе, что его бы ликвидировали при Януковиче. Что бы было бы? Его бы именем сейчас школы бы называли бы на Украине. А так о нем уже все забыли. О нем все уже забыли. И забыли тот самый главный факт, которым он является очень наглядным иллюстративным материалом. Он когда-то ездил воевать в Чечню и воевал вместе с чеченскими боевиками против русской армии. А теперь ситуация совершенно другая. Прошло не так уж много по историческим меркам времени, но сегодня добровольцы из Чечни едут воевать против таких, как Сашко Белый.
Вот это, конечно, поразительная вещь. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что Россия воздерживается от военного вмешательства в войну, происходящую на юго-востоке Украины. Но вместе с тем мы с вами не будем лицемерить и скажем откровенно, что выходцы с Северного Кавказа в качестве добровольцев помогают Донецкой и
Луганской республикам. И в этом нет ничего нового. Я думаю, что выходцы Северного Кавказа помогали еще и Испанской республике в 36-м, 37-м и частично 38-м году. Все это было.
То есть это объясняется их горским темпераментом, желанием испытать удаль молодецкую. Как вы это объясняете?
Ну, это объясняется несколькими факторами. Во-первых, там добровольцы не только из Кавказа, не только чеченцы, есть огромное количество добровольцев русских, ну, безусловно, украинцы есть, есть люди других национальностей. То есть все, кто считает, что там угнетают русский народ, все, кто считает, что там происходит несправедливость, это очевидно, они в силу своей возможности и желания идут эту несправедливость исправлять. Что же касается народов Северного Кавказа, ну тут чего греха таить, это народы-воины, им нравится воевать, они умеют воевать, это считается одной из основных мужских доблестей, и поэтому они с удовольствием принимают в любом военном конфликте, в котором они могут защищать, во-первых, честь своей родины, во-вторых, выступать очень в красивой, благородной роли. И поэтому во время Первой мировой войны, ведь тогда же кавказцев в армии не призывали, была сформирована дикая дивизия. Царское правительство относилось к этому очень серьезно, с огромным уважением. Не случайно шефом, командиром этой дивизии был родной брат царя Михаил Александрович Романов, который потом был убит большевиками. Ну, собственно говоря, огромное количество добровольцев с Кавказа прошло через эту дивизию. Они прекрасно воевали, проливали кровь за Россию. Несколько составов прямо за всю войну поменялось. Просто один маленький исторический факт. Будущий глава Югославии Иосиф Броз Тито попал в плен в России. Ну, там он, собственно говоря, и воспылал любовью к России, которую потом пронес через всю жизнь, несмотря на конфликт со Сталином. Но он был захвачен в плен как раз солдатами дикой дивизии. Он в своих мемуарах писал, что когда они попали в плен, то дикая дивизия просто начала всех пленных резать. И русские солдаты, которые были недалеко, они спасли вот этих солдат австро-венгерской армии, сохранили им жизнь. Он был очень благодарен за это. Так что кавказцы любят, умеют воевать. Ну, есть у них определенные обычаи войны, которые, ну, может быть, не всегда какие-то приглядные. Ну, не надо доводить дело до военного конфликта.
Ну что ж, очень интересный экскурс, который показывает, что Георг Фридрих Вильгельм Гегель может спокойно спать в своей могиле. Все переходит в свою противоположность. Я в подтверждение ваших слов приведу такой любопытнейший пример. У нас в целом ряде передач Петербургского исторического клуба принимал участие известный питерский журналист Сергей Владимирович Иванов, который когда-то работал в газете «Народная правда» и был сопкором Советской России в Санкт-Петербурге. В лихие 90-е годы он был во всех горячих точках, в том числе и на Кавказе. И вот в один страшный момент, когда грузинские войска прорвали абхазскую оборону, а в такой ситуации нет ничего ужаснее, чем быть просто специальным корреспондентом, ему сказали: «Будешь адъютантом у Шамиля Басаева». И вот в ту пору Шамиль Басаев защищал абхазский народ от грузинских националистов и объективно тем самым отстаивал геополитические интересы, пусть и слабый, и кровоточащий, но все-таки нашей России.
В этом и трагедия двух чеченских кампаний, которые на самом деле, давайте назовем вещи своими именами, были двумя эпизодами гражданской войны внутри России. Почему? Потому что одни граждане России убивали других граждан России. Отчасти по национальному признаку, отчасти по политическим мотивам. Потому что и со стороны Грозного, и со стороны Москвы были люди разных национальностей. Ну, это действительно страшная правда. Но в том-то и мастерство политика заключается, чтобы вот эту вот кровоточащую рану как-то зарубцевать, чтобы она заросла, и уже дальше вот эта пассионарность, которая присуща горцам, она использовалась не во вред стране, а во благо ее. Мы вспомним действия батальона «Восток» во время, в 2008 году, во время конфликта в Южной Осетии. Да? Дальше была боевая работа этого батальона по охране наших саперов в Ливане. Если есть люди, которые пассионарны, если они хотят защищать родину, то надо им давать эту возможность. Конечно, лучше бы, чтобы не было нигде никогда никаких войн. Понятно, что мы все за мир. Но, к сожалению, нам такой радости наши американские партнеры никогда не доставят. И поэтому сегодня можно с удовлетворением констатировать, что энергия, пассионарная энергия части нашего общества, она направляется в правильное русло. Не во вред нашей стране, а на пользу ей.
Николай Викторович, ну и мы теперь подошли к подзаголовку вашей книги «Украина», которая гласит «Хаос и революция. Оружие доллара». И я был бы вам признателен, если бы вы поподробнее рассказали нам о том, как американский доллар, а по сути дела, конечно, речь идет о хозяевах мировых денег, проявили себя на Украине.
Ну, они проявили себя уже достаточно давно, просто когда-то они присутствовали там менее зримо, особенно для российского зрителя, который не очень был погружен в особенности украинской политики. Да? Ну, кто у нас знал фамилии этих политиков? Только те, кто интересовался этим вопросом. Организации, партии, ну, все это было далеко, мы знаем своих политических деятелей. Американцы с 91 года очень плотно и серьезно на Украине укоренились. Достаточно сказать, что в Киеве находится самое большое в Европе американское посольство. Оно не пустое. Там все люди сидят, все занимаются общественно полезным трудом, в кавычках. Да? По этому поводу, кстати, есть латиноамериканский анекдот. Он говорит следующее. В какой стране невозможен государственный переворот? Ответ. В Соединенных Штатах Америки. Вопрос, почему? Потому что там нет американского посольства. Во всех остальных, как следует из этой мудрости, как раз американские посольства имеют отношение к государственным переворотам. Теперь цели, которые американцы ставили себе. Ну, первая цель – это, конечно, оторвать Украину от России. Это вся политика на протяжении 20 лет. Украина – это не Россия, это другой народ. И мы видим удивительные ситуации. Одесса – страшные кадры, когда боевики ходят по зданию, видят трупы погибших, глумятся над ними и говорят на чистом русском языке друг с другом. Ни одной записи не было, чтобы они говорили на мове. То есть в момент, когда они отбрасывают в сторону какие-то внешние факторы, Есть момент истины, когда человек в сложной ситуации будет говорить на своем родном языке, да, он не сможет говорить на каком-то иностранном или принесенном, или втором, или третьем языке. Они говорят по-русски, без акцента, прекрасно. То есть, кто они после этого? Древние укры, отвечают учебники истории. Но это же очевидный абсурд. Если люди говорят на одном языке, это, естественно, один народ и является. Потому что можно сфальсифицировать все, что угодно. Документы, учебники. Язык – это единственное, что сфальсифицировать невозможно. Человек либо знает язык, либо нет. А если он знает язык, значит, он его учил, значит, его семья говорила на этом языке, значит, его прадеды говорили на этом языке. Ну, то есть, вот язык – это очень четкая метка. Поэтому оттащить Украину от России пытаются путем внушения антироссийской истерии, антироссийской истории. И, к сожалению, эта пропаганда во многом дает себя знать. Многие сегодня на Украине абсолютно неадекватно воспринимают происходящие события. Все плохое – это все Россия. Причем ложь абсолютно наглая. Вот давайте возьмем последний пример. Происходит удар авиации по дому правительства в Луганске. Это совершенно четкий факт. Видно, как летят ракеты, погибли люди. Что пишут украинские СМИ тут же? Самолеты не наносили удара по этому зданию. Вообще этого удара не было. Когда их ловят на том, что все-таки есть кадры, они говорят тогда, что использовалась ракета, которая случайным образом навелась на теплый кондиционер, который торчал в окне. Тогда показывают фотографии этого здания, где видно...
Притом ракету выпускали из самого здания, заметьте.
Ну, откуда-то выпустили, да, эту ракету, но только не украинский самолет, это сами ополченцы. И она навелась на кондиционер, который там был. Следующий, значит, ложь их ловит фотография. Нет. Под этим окном, где теперь дырка в стене, нет кондиционера и не было никогда. На что она навелась? Все равно, вот что бы ни говорили, наглая ложь. Вот эта пропаганда сегодня идет. Хотели лишить Россию базы в Крыму. Это не получилось. Сегодняшняя их цель – это полная хаотизация и уничтожение украинской государственности с настойчивыми попытками втянуть в эту войну Россию. Вот что, собственно говоря, сегодня на Украине и происходит.
Николай Викторович, и все-таки хотелось бы знать, как вы оцениваете политическую линию Барака Обамы по отношению к сегодняшней ситуации на Украине. Готов ли американский обладатель Нобелевской премии мира все-таки притормаживать? Или же будет стремиться взять реванш за присоединение Крыма и Севастополя к России?
Мы должны понимать, что Соединенные Штаты Америки следуют своим интересам, и их интересы – это поддержание напряженности у границ России. Их интересы – это поддержание напряженности в отношениях России и Европы, потому что Украина – это не только транзит газа, это, собственно говоря, большое государство, которое находится между Россией и Европой. И конфликт, который там постоянно должен тлеть, это есть некая язва на теле Европы, которая доставляет проблемы и России, и европейцам. Мы видим до сих пор, что не решен вопрос с оплатой газа, да, есть вероятность отключения газа, но прошу заметить, что если газ не поступит, то он не поступит не в США, он не поступит в Европу. То есть это дополнительная нестабильность.
Николай Викторович, стало быть, вы тоже склоняетесь к той точке зрения, что Соединенные Штаты Америки сегодня больше всего заинтересованы в создании управляемого хаоса, по возможности в максимально большем количестве стран.
В общем, да, я даже скажу больше. США заинтересованы в дестабилизации максимально больших пространств на нашей планете. И в этом смысле, конечно, для них является лучшим способом управляемый хаос, так, чтобы они контролировали процесс. Но даже неуправляемый хаос для них лучше, чем порядок. Потому что сегодня перед ними стоит одна серьезная экономическая задача. Их государственный долг колоссальный. Им нужно постоянно выпускать новые государственные долговые расписки, называемые трежери, для того, чтобы обслуживать этот большой государственный долг. А спрос снижается. Просто потому, что все видят долларовую инфляцию, и все меньше людей хотят и государство в это дело инвестировать. Значит, нужно создавать искусственный спрос. А для этого нужно дестабилизировать все вокруг, чтобы единственно надежным таким вот островком стабильности были государственные институты и государство Соединенные Штаты, а, соответственно, и те долговые бумаги, которые выпускает именно это государство. Вот одна из фундаментальных причин, почему они взяли курс на дестабилизацию многих регионов.
После того, что вы сказали, мне невольно вспомнились слова приписываемые Льву Давыдовичу Троцкому, который говорил о том, что по сравнению с Нью-Йоркской биржей Коминтерн – это консервативная организация. Лев Давыдович имел в виду то, что хозяева мировых денег еще в начале 20 века были заинтересованы в том, чтобы стимулировать революционный процесс в целом ряде европейских и азиатских империй, стремясь, конечно, к тому, чтобы старый мир не был конкурентоспособен новому миру, миру американского доллара.
Ну, вы так поэтично это сказали, Андрей Леонидович. Я позволю высокий штиль ваш перевести на язык прозы. Ситуация очень простая. Конкуренцию между государствами, между системами государств, между блоками никто никогда не отменял. Она есть, она существует, она обязательно будет существовать. И в этом смысле революционный путь изнутри, разложение, уничтожение конкурентов – это путь очень дешевый, это очень экономически выгодно. Вместо того, чтобы тратить колоссальные расходы на армию, на войну, нести большое бремя в бюджете, значительно дешевле оплачивать кучку подонков внутри страны, которая постарается там вызвать революционный взрыв. Вы посмотрите, 5 миллиардов выделили США на поддержку демократии на Украине. Это относительно небольшие деньги. А какие блестящие с их точки зрения результаты достигнуты. И в этом смысле я, возможно, вызову негодование части слушателей, но как человек, изучавший историю, я должен это сказать. На мой взгляд, есть прямая связь, и она сегодня абсолютно очевидна, между февралем 17-го, октябрем 17-го и тем, что происходит сегодня на Украине. Посмотрите, то же самое, свергается власть, дальше начинают к власти приходить экстремисты. В 17-м году это были большевики, у них были очень экстремистские лозунги: отменить деньги, национализировать все имущество, банки национализировать. Для того времени это был экстремизм чистой воды. Конечно, в 1970 году все их лозунги смотрелись как само собой разумеющиеся. То же самое сегодня происходит на Украине. После появления экстремистов начинается гражданская война, потому что часть общества ни в коем случае не согласна жить по тем правилам, которые они диктуют. И сейчас к власти пришли националисты, правый сектор, партия «Свобода», соответственно, юго-восток Украины сразу выступил против. То есть заранее понятно, что эта революция, этот государственный переворот закончится гражданской войной. Поэтому вот эти пересечения, эти параллели, они не случайны. Большевики и эсеры, и все революционные партии в 17 году, они точно так же выступили уничтожителями Российской империи, той России, которую мы знали в 17 году, как нынешние украинские политиканы и все эти националистические организации выступили, повторю, хотят они или не хотят, это неважно, могильщиками нынешнего украинского государства. Дальше через гражданскую войну, через большую кровь и лишение получится что-то другое. И я думаю, что уже все согласятся, что большевики 1945 года, это совсем не те, кто в 1917 году разрушал страну, это те, кто ее восстановил, те, кто сделал огромный шаг вперед в своем понимании, как надо управлять государством. И, собственно говоря, по окончании Второй мировой войны на плечах наших солдат опять красовались золотые погоны, а в 1917 году за эти погоны офицера просто смогли убить.
Что правда, то правда. И у нас тут, в Питере, в Кронштадте, любили бросать золотопогонников за борт. Из песни слова не выкинешь. И тем не менее я бы хотел сказать, Николай Викторович, что ведь большевистская партия тоже была неоднородна. Возьмем Льва Давыдовича Троцкого, который вначале был меньшевиком, которого Владимир Ильич Ленин аттестовал не иначе, как Иудушку Троцкого. Но при этом у Троцкого было огромное преимущество перед всеми другими революционерами, включая самых заслуженных большевиков. Лев Давыдович Троцкий после победы Октябрьского переворота никогда не комплексовал по поводу своей фамилии Бронштейн. Он был убежденным интернационалистом, поэтому никаких тут комплексов по природе быть не могло. Но Лев Давыдович Троцкий очень не любил афишировать девичью фамилию своей матери, Анны Животовской. С чем это было связано? Что родные дядюшки Льва Давыдовича, Абрам и Тевель, в период Первой мировой войны ворочали в нашей стране миллионами, наживаясь на военных поставках. Более того, у них были деловые отношения с Морганом, с Варбургом, председателем Федеральной резервной системы. То есть это были люди, которые имели контакты с хозяевами мировых денег. И поэтому и сам Лев Давыдович Троцкий был для хозяев мировых денег фигурой вполне понятной. Да, это был такой пассионарный юноша, склонный к революционному экстремизму, но в то же время все понимали, что это племянник дяди Абрама. И в этом отношении, когда случилась февральская буржуазно-демократическая революция, то высшее руководство Соединенных Штатов Америки оказало Льву Давыдовичу Троцкому помощь в том, чтобы попасть в революционную Россию. Почему эта помощь потребовалась? Да потому что в Госдепартаменте нашлись бездушные чиновники, которые рассудили формально логически. Им казалось, Россия – это союзница Соединенных Штатов по Первой мировой войне. Значит, не надо в страну-союзницу направлять антигосударственные элементы, направлять революционеров. И они начали тормозить получение Львом Давыдовичем Троцким соответствующего паспорта. И тогда в дело вмешался не больше, не меньше сам президент Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсон. Вы можете себе представить, например, чтобы Андрей Леонидович, у которого вдруг окажется просрочена шенгенская виза, и который при этом мечтал бы поехать в Германию, вдруг сподобился бы получить поддержку в этом вопросе госпожи Ангелы Меркель? Нет, это немыслимо.
Но если у вас будет соответствующий дядя, который дружит с руководством Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, я думаю, что Ангела Меркель с радостью подключится к процессу получения вашего паспорта. Вы совершенно справедливо замечаете вот определенные параллели между и с этой стороны, между тем, что происходило в 1917 году, и тем, что происходит сегодня на Украине. Ну, вот посмотрите, произошла революция. Ну, классическая революция – это когда один класс свергает другой.
Вы сказали почти словами председателя Мао Цзэдуна, который учил, что революция – это не рукоделие и не вышивание, это решительная борьба, в которой один класс уничтожает другой.
Ну, можно вспомнить еще его цитату «Винтовка рождает власть» и так далее. Я хотел сказать немножко о другом, что был президент Янукович, ну, олигарх, ну, наверное, там как-то пилил государственные деньги. Никого не трогал, никого не убивал, почти никого не сажал, за исключением одной мадам, да, фактически. Возмущенный народ, справедливо возмущенный, живет очень плохо, был выведен на улицы. Именно так, не вышел, а был выведен. Потому что даже во времена Януковича, если мы вспомним, был, например, Майдан, когда шахтеры вышли. Был период, когда вышли предприниматели, там изменили налоговую базу. Постояли, постояли и, собственно говоря, ушли. Ничего не произошло. И вот в результате народного возмущения к власти приходит новая власть. Но Порошенко ведь был в министерстве у Януковича министром развития экономики. То есть сегодня вот в интернете появились такие демотиваторы, очень, я считаю, по теме. То есть сегодняшний президент Порошенко обещает поправить экономику, которая была разрушена министром Порошенко, когда он был министром экономического развития при Януковиче. То есть ребята вообще из той же самой обоймы, из той же самой колоды. Дальше олигархов назначают руководителями областей. То есть одни олигархи скинули другого олигарха и поставили третьего олигарха. При этом повысили тарифы, снизили пенсии, убрали социальную нагрузку на бюджет. То есть революция ударила по карману рядовых украинцев. Они ничего не получили. Они боролись за свободу, получили гражданскую войну. В этом смысле, конечно, перед нами, ну, просто классика манипуляций большими человеческими массами.
И тем не менее мы знаем жесткое правило. Революция сама пожирает своих детей. Это понятно, потому что бунтом жив не будешь. Бунт – это эмоциональный взрыв. Существует даже теория революционного невроза, которая охватывает широкие народные массы и который приводит к тому, что страна в своем развитии откатывается назад. Ведь не случайно само латинское слово «революцио» восходит к глаголу «револьво», что значит «качу назад». То есть революция – это откатывание назад. Конечно, может быть, какая-то часть наших пожилых радиослушателей, вспомнив уроки советской политграмоты, скажет нам: «Ну как же так? А выдающаяся победа советского народа, а индустриализация, а победа в Великой Отечественной войне, а первый полет в космос?» Но я думаю, тут мы с вами дружно ответим нашим радиослушателям, что это заслуги не революционеров, а термидорианцев, то есть, по сути дела, ползучих контрреволюционеров, которые с неизбежностью все равно захватывают власть в стране, одержимой бесами революции. И вот я хотел спросить ваше мнение по поводу того, есть ли надежда на то, что ползучая контрреволюция скажет свое веское слово и на Украине?
Мне кажется, здесь под термином «контрреволюция» можно понимать возникновение Луганской и Донецкой республик. Потому что это некий антитезис тому государственному перевороту, который произошел в Киеве. Вот это и есть те, кто должны освободить Украину от фашизма, кто должны построить новую государственность без притеснения людей, без какого-либо фашизма, где и государственным языком будет русский, и украинский, где каждый будет чувствовать себя так же свободно, как жили люди свободно любых национальностей на Украине до 1991 года. После чего туда пришли американцы, и началась вот эта ползучая украинизация, когда заставляют человека говорить на неродном для него языке. Причем создают специально вот это вот некомфортное пространство, когда телевизор, радио, газеты, государственные органы, все говорят на языке, который для тебя не родной, хотя человек никуда не уезжал, он как жил там, так и живет. И эта пропаганда в основном была направлена на молодежь. Молодежи украиноязычной становится больше, но все-таки по последним исследованиям 83% граждан Украины дома говорят на русском языке. Это значит, что, по сути, они русские. Украинцев, вот, собственно говоря, украинцев, которые говорят именно на украинском языке, на каких-то вариантах мовы, их значительно меньше.
Трудно с вами поспорить. И в этом отношении даже многие радикальные националисты между собой предпочитают говорить по-русски. Им так легче, потому что это их родной язык. Ну, а на митингах они, конечно, не без напряжения произносят пламенные украинские националистические речи, суть которых, на мой взгляд, очень хорошо выражена одним самобытным поэтом. И если вы не будете возражать, я прочитаю вам его замечательные стихи. «Велик Бандера, як гора, мочив москалі вглуб Дніпра. Гей, хлопці! Це же наша доля, москалі мочить іще боле, щоб була жива, незалежна Україна ліва і правобережна». На мой взгляд, блестящее стихотворение, и автор его тем более должен быть признан поэтом-провидцем, что он написал это стихотворение лет за 7-9 до нынешних украинских событий.
Хотелось сказать, что он, может быть, где-то в 46-м году в схроне где-нибудь на Западной Украине при цвете лучины писал эти строки, и очень жалко, что все это вырвалось оттуда.
Нет, нет, в данном случае я хочу сказать, что эти стихи были написаны, ну, максимум лет 10 тому назад, и тем не менее они предвосхитили идеологию Евромайдана. Идеологию той национал-социалистической революции, которая была организована в Киеве а затем начал расползаться по городам и весям некогда цветущей советской Украины.
К сожалению, это так. Но нам остается только надеяться, что все-таки тот конфликт, гражданская война на Украине, она будет не кровопролитной и не будет долгой и затяжной. И победит здравый смысл, и победят те силы, которые выступают за то, чтобы люди всех национальностей свободно там жили. Потому что есть большая разница. Вы посмотрите, с той стороны транслируется ненависть. Ненависть к колорадам, к москалям, к русскому языку. То есть какая-то ненависть, желание что-то запретить, ограничить, обрезать, убить. Со стороны России, со стороны русскоязычного населения этой агрессии нет. Ведь нет никакой нелюбви к Украине, к украинцам, как к части русской культуры, русского языка и русского народа. Пожалуйста, я напомню уважаемым радиослушателям, что наш уважаемый губернатор носит чисто украинскую фамилию, а губернатор Ленинградской области носит фамилию Дрозденко, тоже фамилия украинская. Валентина Ивановна Матвиенко тоже имеет явно украинское окончание своей фамилии. То
есть, мы никогда... что уж говорить о представителях нынешней политической элиты. Давайте вспомним, что и Никита Сергеевич Хрущев, и Леонид Ильич Брежнев были ведь выходцами
с Украины.
С Украины. Более того, у Леонида Ильича Брежнева была идея оставить своим преемникам на посту генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР, первого секретаря ЦК Компартии Украины товарища Щербицкого. Ну, не вышло, не получилось это у Леонида Ильича Брежнева. Не нам его за это винить. Уверен, что если бы Щербицкий оказался бы во главе партии и государства, то ужасы Горбачевской перестройки нас бы миновали. Но разве это не свидетельство того, что в России украинцев не воспринимают как чуждых людей?
Это часть нашего народа, и никто никогда не выбирает у нас человека, глядя на его фамилию. То есть украинец для нас – это знак равенства русский, абсолютно то же самое. Тем более в стране, где уже столько межнациональных браков. Поэтому я и говорю, что с той стороны это ненависть, с нашей стороны любовь. И я очень надеюсь, что все-таки как можно скорее и с наименьшими потерями победит любовь.
Ну что ж, это замечательная оптимистическая идеология, которая, я надеюсь, пронизывает и вашу последнюю книгу «Украина. Двоеточие. Хаос и революция. Оружие доллара».
Ну, что касается моей книги, то я ее написал, что называется, незаметно. Работая над другой книгой, я каждый день регулярно высказывался, писал статьи, давал интервью на тему Украины. И поскольку эта тема действительно заслонила собой все новости и заслоняет, и, наверное, будет заслонять, потому что мы все очень сильно за это все переживаем, и вот так вот незаметно статья к статье, интервью к интервью написалась целая книга. И поскольку у меня с издательством «Питером» уже был опыт выпуска книги, состоящих из вот таких материалов, то мы решили это сделать. И сейчас вот вышел первый такой пробный тираж, мы спешили к выставке книжной, которая только что прошла. В середине июня уже выйдет, как бы это сказать, регулярный, не партизанский тираж, и я думаю, что уважаемые слушатели смогут ознакомиться, если у них возник интерес.
Ну, на сегодняшний день, Николай Викторович, вы бесспорно являетесь одним из самых читаемых питерских писателей. Хотя, насколько я знаю, вы не вступали ни в один из творческих союзов.
Нет, вы знаете, я действительно не вступал ни в один из творческих союзов, и я себя, собственно говоря, как писателя так вот до сих пор не ощущаю. Это хобби, которое потихоньку стало занимать все больше времени и сил, и... Ну, вот так, чтобы сказать, что я работаю писателем, нет, этого до сих пор нет, это действительно хобби. Помимо этого, уже на ниве писательской работы мне пришлось заняться общественной деятельностью, потому что если ты о чем-то рассказываешь, если ты к чему-то призываешь людей, то они тоже тебя могут призвать. И этот вариант и произошел. Была создана мной с моими коллегами организация общественная под названием «Профсоюз граждан России». Она успешно действует до сих пор, но через некоторое время мы уже перешли к партийному строительству, и вот сейчас наша партия «Великое Отечество» ПВО будет участвовать 14 сентября впервые в выборах.
Ну что ж, дай бог, Николай Викторович, чтобы вы на этих выборах одерживали победы, и тогда, может быть, наступит такой благословенный день, когда среди постоянных участников наших радиопередач будет не только депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Васильевич Воронцов, но, может быть, и Николай Викторович Стариков. И мы начнем тогда, конечно, говорить, что есть и нашего меда капля в развитии позитивного политического процесса в нашей стране. Ведь чего греха таить? Такой известный историк-марксист, как академик Покровский, еще утверждал, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Ну а Петербургский исторический клуб, хотя и дистанцируется от четко выраженных политических целей, тем не менее невольно все равно способствует общественно-политическому развитию своих радиослушателей, потому что чаще всего в нашей студии обсуждаются проблемы политической истории.
Ну что ж, в любом случае, я думаю, что все мы должны думать об интересах страны, должны думать об интересах страны, я бы сказал, с большой буквы. Я думаю, многие со мной согласятся, что нынешние географические, политические границы Российской Федерации, они не означают границ расселения нашего народа. Мы самый большой разделенный народ в Европе. До этого эту печальную пальму первенства несли немцы. И если кому-нибудь рассказывали, что немец из ГДР и ФРГ – это совершенно разные народы, ну, наверное, и по ту, и по другую сторону Берлинской стены долго бы смеялись. При всей разнице диалектов, при всей разнице истории, раздробленности феодальной, которая была в Германии, все-таки это один народ. Поэтому сегодняшние попытки объяснить украинцам, что они все-таки не часть русского народа, я абсолютно убежден, они закончатся крахом. Вопрос только цена протрезвления, цена уничтожения этих чар, которыми наши американские партнеры пытаются заколдовать Украину на протяжении двух десятилетий. К сожалению, пробуждение, оно вот очень неприятное, потому что благодаря тому, что не только западная Украина пропиталась украинским национализмом, но в некой легкой версии пропиталась украинским национализмом и восточная Украина, мы видим сегодня ситуацию, когда в миллионном Донецке ополчение – это несколько тысяч человек, причем часть из них – добровольцы из других областей Украины или из России, может быть, из других стран. Но сколько мужчин живет в Донецке? Это более чем миллионный город, это значит плюс область, там миллион лиц мужского пола, из них – ну, 1300-400 вполне способны носить оружие. Где они? Их нет. И поэтому пропаганда играет все-таки очень большую роль. И в этом смысле эта программа, которая выходит на радио в Петербурге, тоже вносит свой вклад в решение тех колоссальных проблем, которые стоят перед русским миром.
Ну что ж, Николай Викторович, спасибо за доброе отношение к Петербургскому историческому клубу. Ну, а я скажу, что идеология, которую последовательно проводит наш Петербургский исторический клуб, это идеология дружбы народов бывшего СССР, бывшей Российской империи. Время пребывания нашей радиопередачи в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня нашим гостем был известный петербургский литератор Николай Викторович Стариков, у которого недавно вышла из печати 13-я по счету книга «Украина. Хаос и революция. Оружие доллара». Но его собеседником, как всегда, был председатель Петербургского исторического клуба руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор СПбГУ и РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня с Николаем Викторовичем, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!